Я согласен. Поезжайте, поезжайте, куда хотите и с кем хотите, хоть с Синельгой, хоть с Шапошниковым. А я завтра же уеду от вас, куда хочу, туда и уеду, бормотал Прохор, продолжая прислушиваться к звучавшим тайным голосам, к сумбурчикам. Но вдруг, собрав в глазах мысли, отчетливо сказал: «Слушай, Нина, а как Питер, как Москва? Какие сделаны распоряжения по телеграммам купеческого банка? Деньги для уплаты по векселям найдены? Если пойдет с торгов механический завод, крах неминуем. Наш завод приберут другие, тот же Приперентьев с компанией. А ведь наш завод крупнейший в крае. Фу ты, нечистая сила. Железнодорожные работы тоже не к черту, запаздываем. Надо всех гнать, гнать. Нет, я с ума сойду, ты понимаешь это?» «Милый Прохор, наши дела не так уж плохи», — было начала Нина Яковлевна, но Прохор тотчас же перебил ее. Он говорил быстро, громко, приподнято, с холодным блеском в глазах, с резкой мимикой исхудавшего лица. «Дела не так уж плохи, говоришь?» — спросил Прохор, порывисто распахнул и вновь запахнул халат. «Баба!» И он пристукнул стаканом в блюдце. «А знаешь ли ты, баба, что в 200 верстах от нас купчишка Малых выстроил богатый лесопильный завод? Он ближе к железнодорожной магистрали. Доски сразу же вдвое упали в цене. И я несу огромные убытки. А знаешь ли ты, умная твоя голова, что этой воровской компании нарезали 12 тысяч десятин строевого леса из тех запасов, которые я считал своими? Да я этого Приперентьева убить готов. Он налево-направо взятки разным чиновникам дает, а я сижу на печке, зеваю. А знаешь ли ты, что на большом потоке московский меховщик Страхеев свою факторию открыл и скупает пушнину у тунгусишек? То есть везде, везде, везде набрасывают мне на шею петлю. Тут поневоле с ума свихнешься». Нину бросило в жар. Все замечания Прохора верны от слова до слова. Упавшим голосом она спросила: «Кто тебе про все это наврал?» «Ферапонт, вот кто. Он не врал, он правду говорил и водочки приносил мне. Он не станет врать. Ты врешь, вы все врете, а не он. Дайте мне Ферапонта, пошлите за ним, где он?» Прохор водил воспаленными глазами от лица к лицу, напряженно ждал, что станут люди говорить про Ферапонта. А люди были крайне смущены, люди молчали. Отец Александр Бесперич нюхал табак, сморкался. Иннокентий Филатыч подавленно сопел, моргал заслезившимися глазами. Психиатр курил сигару, пускал дым колечками. Прохор Петрович закинул ногу на ногу, чуть отвернулся в бок, вздохнул и, сожалительно покачивая головой, сказал: «Всех твоих правителей и помощников я променял бы на одного инженера Протасова». Иннокентий Филатыч опять подавился сахаром, а священник поморщился. «Андрей Андреевич, где ты отзовись? Я не пожалел бы для тебя полцарства, я без тебя пропал». Нина быстро вынула платок, и рука ее еще больше задрожала. «Его нет, его нет», — сдерживая взволнованные вздохи, твердила она. «Его нет, его больше никогда, никогда не будет с нами». «Умер?» — поднял брови Прохор. «Да, умер, по крайней мере, для нас с тобой». Под рыжими усами отца Александра мелькнула едва заметная улыбка. Нина, опустив голову, напрягала душу, чтобы не разрыдаться при всех. «Да, да, я согласен», — бормотал Прохор. «Ведь я, Ниночка, ты прекрасно понимаешь это, за барышами теперь не гонюсь. Этот мерзавец Приперентьев, ежели и отобрал от меня самый богатый прииск, плевать, плевать, в тетради слов не знать. Я его в морду бил, он шулер, а Протасова жаль. Андрея Андреевича, рак, зарезали. Батюшка, потрудитесь сейчас же отслужить панихиду. А где Волк? Я согласен, я со всеми вами вполне согласен». «Может быть, вы согласны и этот порошок принять? заулыбавшись во всю ширь лица, спросил лунообразный доктор. «Согласен. Давайте. Сейчас же? Как, в воде?» Прохор, разболтав чай и порошок, и выпил, сказал. «Пью при свидетелях. Ежели он меня отравил, имейте в виду, господа». «Ха-ха-ха-ха!» — напыщенно раскатился доктор. «Хе-хе-хе!» — учтиво вторили ему утомленные всем этим свидетели-гости. Тихон подошел к Нине, изогнулся перед нею и, отгородившись ладошкой, шепнул ей на ухо. «Барыня, на минуточку!» И там у камина взволнованным шепотом отцы дьяконы изволят маяться, так что вроде умирать собрались, сейчас по телефону. Нина темной тенью надорвано подошла к столу. «Ну, милый Прохор, покойной ночи, будь умницей, все будет великолепно». Все поднялись, с облегчением передохнули. «Покойной ночи, покойной ночи». Доктор, прощаясь, сказал. «Порошок морфия, порядочная доза, 18 часов будет спать». И как рукой. Гости ушли. Прохор Петрович, пробубнив, «Дурак, мне не морфию, а водки нужно!» Распахнул окно, засунул два пальца в рот, очистил желудок. Вытер слезы. Взглянул на портрет Николая II. И вдруг показалось ему, что вместо царя на портрете Алтынов, питерский купец, обидчик, он глядел на Прохора, как живой, и нахально подмигивал ему. «Ну ты, стерва!» — крикнул Прохор. «Тьфу!» Алтынов засмеялся с портрета, сгреб в горсть свою бороду и утерся ею. Прохор, перекосив глаза, схватил самовар за ручку и с силой грохнул им в стену, в портрет. Самовар крякнул от боли и сплющился. Оторопело вбежал Тихон. За камином повизгивали, шалили сумбурчики. Нина вернулась домой заплаканная. В 2 часа ночи дьякон Ферапонт умер. Нине предстояло много неприятностей. Причина смерти дьякона – Прохор Громов. Ежели он стрелял в дьякона, будучи нормальным, его тотчас же надлежит арестовать как убийцу. Если же он был в припадке помешательства, его ответственность сводится к нулю. Домашний врач склонен считать Прохора Петровича почти здоровым, но продолжающим быть в длительном припадке белой горячки. Врач-психиатр Апперцепциус находил состояние души больного сильно затронутым. В больном чередуются резкие вспышки недуга с устойчивым и полным прояснением сознания. Больной, по его мнению, нуждается в постоянном медицинском наблюдении и строжайшем режиме. Судебный же следователь, ему перепала крупная денежная взятка, пока что заткнул уши и закрыл глаза на дело с дьяконом. В зависимости от того, сколько будет дадено впоследствии, он, когда настанет время, рискуя карьерой и даже тюрьмой, может сделать так, что Прохор Петрович при всяких обстоятельствах будет признан помешанным. Если бы Прохор Петрович оказался здоровым, Нине Яковлевне пришлось бы засыпать золотом судью, нового пристава, прокурора и кое-кого из властей губернских. Да-да, гораздо выгоднее для Нины, чтоб Прохор действительно оказался сумасшедшим. Но желать этого бесчеловечно и преступно пред Богом. Сознание Нины раскачивалось, как маятник, раздирая душу. Нине страшно жаль и почившего дьякона, и Манечку, которой она назначит пожизненную пенсию, жаль и убитого разбойниками Федора Степаныча, и даже осиротевшую Наденьку. Но превыше всех жаль ей незабвенного друга своего, Андрея Андреевича Протасова. Сжав побелевшие губы, она достает из бювара письмо неизвестного и, сотрясаясь мелкой дрожью, перечитывает. «Многоуважаемая Нина Яковлевна, пишет неизвестный вам человек, некто присяжный поверенный, случайный спутник инженера Протасова. На станции Уфа он, больной, разбитый, был неожиданно арестован жандармским офицером. Мы оба так растерялись, что он не успел мне подсунуть, а я не сумел спрятать его маленький саквояж с письмами. Мы с Андреем Андреевичем провели совместно в вагоне 3 суток и сдружились крепко. Наши взгляды и общественная деятельность совпадали. Необычайно светлый человек. При аресте же он с разрешения жандарма передал мне ваш адрес. Жандарм был настолько тактичен, что даже не поинтересовался прочесть его. Сообщая вам об этом глубоко прискорбном событии, считаю своим долгом и так далее. Нина хотела пройти в спальню к Верочке, но ей все теперь стало чужим. Ах, батюшка, барин, отечески журил своего хозяина, внутренне злясь на него, старый Тихон. Вот патретик царский изволили расшибить, ведь это ж сам император. Ну, патрет, конечно, наплевать, а вот самовара жаль. Иди спать, старик, сказал тяжело дышавший с неспокойными глазами Прохор. Злоба на Алтынова, на себя, на весь мир еще бушевала в нем. Я это сдуру, фантазия пришла. Дозвольте здесь мне прикорнуть. Вон там, в уголочке, у печки, шубенку брошу. Зачем? И Прохор быстро составил рядом кресло и три стула. Ложись вот здесь, старик. Да принеси-ка коньячку, выпить хочется. Тихон благодарно заморгал слезливыми глазами и проговорил. Коньячок-с, в запрете-с, никак нельзя. У Прохора, оглушенного морфием, который все-таки успел всосаться в кровь, звенело в ушах, подергивало правый угол рта, голова тяжелела, просила отдыха. Он распахнул в сад окно, плотно закутался в теплый халат и сел под окном на стуле. Вся в звездах молодая ночь бросала сверху свет и холод. Прохор поднял глаза к небу. Все блистало вверху. Золотая россыпь звезд густо опоясывала небо. Сквозь полуобнаженные ветви сада зеркально серебрился студеный серп месяца. Прохору захотелось крыльев. Он желал умчаться ввысь от этих Алтыновых, сумасшедших домов, Ибрагимова-Оглы. Ему захотелось навсегда покинуть шар земной, эту горькую, как полынь, суету жизни. И, радуясь такому редкому очистительному настроению души, он вспомнил все, что рассказывал ему о тайнах неба шапошников, все, что он недавно прочел у Фламариона. Он долго, мечтательно, как влюбленная дева, всматривался в спокойное мерцание звезд. Фантастическое, прекрасное уранье, облеченное в ризы из лунного света, грезилось застывшему в неподвижности Прохору, кивало ему с небесных кругов, звездной головой, манило его туда, по ту сторону земли, за пределы видимого мира. Сейчас телескоп. Надо сказать Тихону, чтоб телескоп. Сейчас, сейчас. Но Морфий брал свое, голова наливалась свинцовым сном, благодатная тишина нежно обняла его, и Прохор Петрович потерял сознание. «Подхватывай, ребята, аккуратней, неси на кушетку», — командовал Тихон, закрывая окно. «Ишь, холоду сколько напустил!» Петр с Кузьмой осторожно подняли мирно дышавшего хозяина, уложили на широченную кушетку, на которой смело могли бы разместиться 20 человек. Готовились на завтра похороны дьякона Ферапонта и Федота Степановича Амбреева. Столяры возились над огромным гробом дьякона и гробом поменьше для исправника. Тело исправника до сих пор не разыскано. Решили приделать к голове подходящего вида чучело и так схоронить завтра со всей торжественностью по чину православной церкви. Но вот беда. Священник ни за что не соглашался крестить младенца Александра в эти траурные, полные скорби дни. Поэтому Илья Петрович Сахатых впал в полнейшее отчаяние. Всего наварено, настряпано, а главное, разосланы по всему свету приглашения. И вот тебе на, сюрприз. Он злился на дьякона, что не мог умереть двумя днями раньше, злился на священника, что отказался совершать сегодня таинство крещения. Эка штука, человек помер. Да наплевать, во всем мире каждую секунду по 6 человек мрет, согласно статистике. А куда ж нам пироги да стерлядь заливную прикажете отдать, Нищим да собакам, что ли? Тьфу, после этого действительно антирелигиозным станешь. Для Прохора Петровича утро наступило лишь в 6 часу вечера, но продолжительный, весь в кошмарах сон не освежил его. Начинались первые осенние сумерки, в голове Прохора Содом, душа кипела и вся покривленная погружалась в сумятицу. Не хотелось умываться, все было противно, мерзко. Прохор Петрович приказал спустить шторы.